Дорогие братья, сестры, дорогие детки, молодежь, все присутствующие, мы рады сегодня быть в вашей церкви, вместе Бога благодарить, молиться Богу. В нашем объединении мне и Федору Михайловичу поручено служение по благовестию. Мы, не только нам, еще есть группа братьев, которые в этом активно принимают участие по краям нашего объединения. Мы иногда собираемся, советуемся, планируем, иногда итоги подводим. Вот. И одно из желаний было таких посетить церкви нашего объединения с тем, чтобы словом поделиться о благовестии. Вот. И узнать, как народ Божий совершает это служение. Ну вот примерно такая цель нашей поездки вот, по объединениям нашего, в церквах нашего объединения. Мы были уже в нескольких церквах вот в этом году. Хотим посетить как можно больше церкви нашего объединения, сколько Бог даст. Вот примерно такова цель нашего сегодня визита к вам в церковь. Мы этому очень рады и благодарны от сердца Господу за то, что имеем в этот день такую прекрасную возможность быть в общении с народом Божьим, молиться Богу и Его святое имя прославлять и об этом имени возвещать другим. Я прочитаю текст из Священного Писания, который записан в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 4 текст. Иоанна 17:4. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Это слова Иисуса Христа, которые он сказал в молитве к Отцу Небесному. Вообще, эта вся глава – это молитва Иисуса Христа. Я восторгаюсь этим текстом из Писания, восторгаюсь его словами. Заметьте только или вдуматься только в эти слова. «Я прославил тебя на земле», – молится Христос Отцу Небесному. «Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Какая красота! Не зря прожита жизнь, братья и сестры. Как хочется, чтобы в конце нашей жизни я бы мог сказать, и каждый из нас, помолиться Богу и от сердца сказать: «Господи, я прославил тебя на земле и совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Как это важно, как это ценно в очах Бога. Какое это благословение большое для каждого из нас. Размышляя о деле благовестия не только в нашем объединении, а в целом, скажу, что это дело послабело во всех, вот, ну как бы мы в Москве иногда братья собираются, то примерно такая вот информация о том, что как-то в других отделах побольше активности есть, вот, а в деле благовестия как-то ну, чувствуется, ну есть там один человек, ну и пусть трудится, ну и как-то вот так вот примерно. Вот, и где-то дело это послабело. Я хотел бы вот что сказать. И кто читает историю или знаком с историей, первых 4 века христиане были как пример для подражания. Как пример для подражания. Какая жертвенность, какое было желание, какая ревность. И инициативу проявляли в служении благовестия. И распространялось дело Божье здесь на земле. Но прошло время. И во времена Константина церковь, христиане стали как бы церковью государственной. И вот когда произошло вот это смешение, Богу это не понравилось. Бог всегда реагирует очень остро на эти вопросы. Еще в древности, потомки Каина и потомки Авеля, написано, увидел Бог, что велико человека, развращение человека на земле. И Бог гнев свой излил, и был потоп водный на всей земле во дни Ноя. Братья и сестры, что за развращение было на земле? Когда сыны Божии, потомки Сифа, стали входить к дочерям человеческим, потомкам Каина, произошло вот это смешение, и Бог не потерпел. Бог не потерпел. Друзья, так было и в истории христианства. Когда произошло вот это смешение, друзья, и вот как раз вот примерно после этого сразу зародился ислам. И сегодня, братья и сестры, это огромная или большая беда грядет на всю вселенную. Когда поднимается ислам, когда он распространяется, причем очень активно, причем очень сильно. Сегодня по прошлой статистике, в прошлом году 100 миссионеров ислама поселились в Москве. Они сегодня есть на Украине, они есть в Киеве, конкретно есть в Киеве. Не знаю статистику сколько, но они есть. Я не знаю, есть ли они в Одессе. Но они есть и распространяются очень сильно. Они очень подкованы, так если можно так сказать. Знают несколько языков, как правило, английский, вот украинский, русский у нас, они обладают, ну, довольно-таки достаточно обладают. Это по свидетельству брата, который с ним, одним из миссионеров общался. Вот, знает Коран наизусть, знает Писание, Библию знает, нашу Библию, синодальный перевод, тоже почти наизусть. Почти наизусть. Не так, как некоторые из нас, которые знают, ну, там, 1-й псалом, 14-й псалом, Иоанна 3:16, ну, и как будто бы вот примерно вот и все. Вот, друзья, я скажу, что это одно из наказаний Божьих, наверное, одно из наказаний Божьих. Когда христиане перестали быть солью, когда христиане перестали быть светом, когда христиане где-то слились с миром, и как-то вот где-то, на, вот, и нету какого-то дерзновения что-то засвидетельствовать, рассказать. Вот. Мне нравится свидетельство об Иоанне, написано, Христос говорит, он был светильник горящий и светящий, причем во все времена, вот, и во всех обстоятельствах жизни он оставался таковым. Он оставался таковым. Это очень важно, очень ценно. Люди желают этого, хотят видеть свет. И это очень ценно, очень важно, чтобы мы помнили свое назначение здесь на земле, как дети Божьи, как церковь Иисуса Христа, как невеста Христа. Быть светом и солью, быть светом и солью во всех обстоятельствах нашей жизни. Сохранять вот это свое положение, как Христос помолился: «Господи, я совершил дело Твое, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, прославил имя Твое на земле и совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Как красиво, как красиво. Это очень, братья и сестры, ценно и важно в нашей жизни. Сейчас беда какая, как я замечаю, это мои наблюдения, когда второстепенные вопросы стали главными. Стали главными. А главные вопросы стали второстепенными. И это беда. Это большая беда. Поэтому не будет активности в служении свидетельства миру вот, о Господе, о своем положении, которое вот, мы занимаем перед Господом. Вы знаете, это так ценно, это так дорого должно быть в наших глазах, потому что это ценно для Бога. Совсем недавно я летел в Москву с Кишинева самолетом. После того, как очередной раз мы с братом Сергеем Зелинским тоже летели в Москву с Шевченкова «Благовестник», и самолет едва-едва приземлился, то есть за четвертый раз приземлился. В Москве была непогода, я впервые в жизни ощутил, что это такое, впервые в жизни. Когда его трясет, когда его кренит, когда его как бросает в разные стороны, был сильный ветер, дождь был. И самолет не мог приземлиться. Один раз потом вылетел большой круг, ну, минут 20, наверное, над облаками. Потом вторая попытка, и не смог приземлиться. Потом третий раз, и он не смог приземлиться. И вы знаете, в самолете было гробовое молчание. Гробовое молчание. Люди пристегнулись как только могли, вот так вот все. Вот затаив дыхание, затаив дыхание. Вот. А мы когда летели, Сергей говорит, я давно не летал на самолете. И вот какая-то поездка, говорит, наверное, с женой куда-то полетим, так хорошо, ну, с Одессы, да, самолет летал еще, с Одессы взлетели, так хорошо, все, говорит, надо все-таки с женой куда-то слетать. Вот, а это я боковым зрением на него смотрю, он рядом сидит, вот, а он глаза закрыл и, возможно, вопиял к Богу. Вот, но когда самолет все-таки приземлился четвертый раз и в другом аэропорту, вот, он говорит, первый и последний раз, первый и последний раз, никуда, тем более жену, куда, ты что, нет. Вот, и вы знаете, вот после этого случая, вот, недавно летел на самолете тоже, такое внутреннее побуждение было. Примерно 150 пассажиров, полный самолет в Кишиневе в аэропорту. И я встал, не знаю, вот люди уже сели, там вот-вот должны объявлять уже, как вести себя, там эти объявляют проводники. Вот, и я не знаю, у меня такое было побуждение. Не знаю, правильно это я сделал или неправильно, но я встал и громко помолился Богу. Не знаю, вот так вот люди тут сидят, все, я один летел, вот из верующих, похоже, там был. Но мне никто не возражал, никто не возражал. Наоборот, тишина такая была в салоне. И я громко помолился Богу, чтобы Бог послал охрану и благополучие. А в самолете люди не шутят. Вот, а Боги не смеются. Вот. И вы знаете, вот, когда самолет летел, столько разных вопросов. То оттуда, то оттуда. А кто вы? А, вот, и все. И кто-то благодарил даже потом. Друзья, я думаю, что все-таки, вот, не знаю, братья и сестры, прав я был или не прав, но после того пережитого, то я не мог по-другому поступить. Хотелось еще пожить на земле, хотелось бы еще как-то это. Вот, и, вот, и решил помолиться вслух. Хорошие у нас были беседы после еще в самолете, когда мы летели. Друзья, я думаю, вот дал бы Бог нам милость, дал бы Бог милость. Да, в самолете, там, где не смеются над Богом, там можно как-то голос в защиту Бога или засвидетельствовать. А вот когда мы находимся в такой обстановке, где где все хорошо, благополучно, уверенно. Вот, и как-то нету силы засвидетельствовать о Боге. Нравится мне этот стих из Писания. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Наше дело, одна из главных задач, первостепенных задач в жизни христианина – быть свидетелем. Вот, и Христос одному из обращенных к Нему сказал: «Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь». Я на примере Иисуса Христа и на примере вот 17 главы Евангелия от Иоанна, в контексте этой главы, хотел бы некоторые уроки почерпнуть о жизни и служении Иисуса Христа. Думаю, что это самый яркий пример для подражания, самый результативный, вот, и стоит подражать жизни и служению Иисуса Христа. Вот, и по 17 главе Иоанна я хотел бы некоторые мысли отметить, что очень важно в служении благовестия, вот, что я нашел вот, в служении Иисуса Христа. Самое, братья и сестры, первое, что здесь я обратил внимание, это желание. Нужно иметь желание. 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Вот это слово «хочу», чтобы там, где и я, и они были со мною. Вот это слово, оно меня как-то заставило задуматься, и я первое, что отметил, нужно иметь желание. 39-й Псалом, 9 стих, написано так. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Этого нужно возжелать. Это нужно иметь в сердце своем такое желание. «Желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Хочу, Господи, вот так сделать. Хочу, Господи, так прожить. Хочу, чтобы тех, которых Ты мне дал, и они были со мною». Не просто поставить точку о служении, которое вот прошло, достаточно, все, нет. Христос и дальше переживал, и сегодня Он есть наш ходатай. И это результат того, что Он этого желает. «Хочу». «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Луки 9, глава 51 стих. «Когда же приближались дни взятия Его из мира, Он восхотел идти в Иерусалим». Этот текст конкретно имеет отношение к нам, к Церкви Божьей, к христианам. Посмотрите, как написано. «Когда приближались дни взятия Его от мира», то есть Христа, взятие Христа от мира, «Он восхотел идти в Иерусалим». Братья и сестры, не секрет, и никто, наверное, со мной спорить не будет, что приблизились или приближаются дни восхищения Церкви. Какое желание было у Христа, когда приблизились дни взятия Его от мира? Какое у Него было желание? Идти в народ, идти к людям, идти в Иерусалим. Друзья, приближаются дни взятия Церкви от земли. Приближается время, когда Христос восхитит Церковь. И почти все исполнилось, а может быть не почти, а наверное все исполнилось. Все, что Христос сказал, что предшествует восхищению Церкви. Вот. И действительно, я в Церкви у нас объявляю, братья и сестры, мы с вами будем свидетели восхищения Церкви. И я думаю, братья и сестры, так, что кто-то осуетился, кто-то чем-то другим делом занимается. Вот, какими-то второстепенными вопросами. Они важны, они очень необходимы, это нужно. Но самое главное, являюсь ли я светом, являюсь ли я солью, как Христос сказал, вы соль, вы свет. А может быть, я соль, уже потерявшая силу. А может быть, мой светильник настолько слабенький, едва-едва видно, христианин я или не христианин. Это очень важно. Приближались дни взятия Его от мира. Христос возжелал идти в народ. Он хотел этого. Итак, самое первое, братья и сестры, иметь желание прославить Бога, иметь желание быть светом, быть солью, иметь желание. Приведу один библейский пример. Когда Даниил, находясь в плену, молился Богу, служил Богу, Бог отделил его способностью, талантами определенными, дарами определенными, и он превосходил всех там, которые были близко-близко к царю, всех превосходил и мудростью, и благодатью, которую дал ему Бог. И они, вот эти 120 человек, которые были близко к царю, они решили уничтожить Даниила. Вот. И знаете, мне очень нравится текст из Писания. Когда был издан указ, что молились только Богу, не Богу, а вот только к царю обращались, ну и так дальше. Вот. То Даниил открывал окна свои, дома своего, и молился Богу. Братья и сестры, куда были эти окна открыты, кто помнит? Иерусалиму. К Иерусалиму были окна открыты. Мне кажется, что это не случайно. Он находился в плену, а Иерусалим – это его родина. И окна он туда открывал. То есть он так этого желал. Он этого хотел. И трижды склонял колени свои, открывая окна к Иерусалиму. А я скажу, что там были в плену и другие, которых не интересовал уже Иерусалим. Они находились и, в общем-то, сжились так там, прижились и нашли свое место, и неплохо, и не тянуло их даже туда. А Даниил желал этого. Он хотел. Братья и сестры, как важно в нашей жизни желание. Кто-то сказал так, что у желания тысячи возможностей, а у нежелания тысячу причин. Дал бы Бог на милость иметь желание потрудиться для Бога. У нас в пятницу закончилось благовестие палаточное. Стояла палатка, закончилось благовестие. Мне было поручено собрать туда группу благовестия. И как никогда было трудно собрать группу благовестия. Обычно, как известно, что вот весна это более-менее, можно собрать группу благовестия. Летом сложнее, осенью попроще. В этот раз как никогда было сложно. Примерно 9 или даже 10 человек, которые в последний момент отказались ехать на благовестие. Я не хотел бы их осуждать совершенно. Все понимаю, и время трудное, все понимаю. Братья и сестры, в этом году, вот сейчас пятница, это вот последнее, которое благовестие прошло. Я веду учет своих поездок на служение по благовестию. Это 51 день вот на служениях на полях благовестия в этом году уже, с января месяца. И ни один день, который прошел на служении благовестия, я не жалею, абсолютно не жалею. Вот. И вы знаете, однажды в моей жизни был случай такой, когда у меня образовалась опухоль. Она росла вот здесь, вот на грудной клетке. Вот, и очень быстро росла, активно росла. И я был тоже на служении, тесть тогда заболел, на Сахалине он живет. Заболел и попросил потрудиться там, совершить вечерю Господню во всех его филиалах. Эта поездка заняла примерно 1,5 месяца. Во все села, деревни с вечерей Господней. Примерно 1,5 года там местами не совершалась вечеря Господня. Вот. И находясь на этом служении, вот я обнаружил, что у меня опухоль растет. Вот. Я вспомнил, что папа тоже болел, у него это была опухоль. Вот конкретно злокачественная опухоль была. И тоже на грудной клетке. И вы знаете, я чуть-чуть запереживал, очень сильно запереживал. Когда смерть посмотрела в глаза, и это не просто, это серьезно, это так. Вот, и вы знаете об одном, что сильно хотелось еще сделать для Бога. Вот, хотелось бы как можно больше потрудиться для Него. С чем я предстану перед Богом? Другие несли, хор поет золотые снопы, а я только листья принес. Хотелось что-то сделать еще большее. Что еще можно сделать? Христос молился: «Я прославил тебя на земле». Когда заканчивалась его жизнь, он говорил: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Друзья, Бог оказал милость с возложением рук, с елеем помазания, братья помолились. Вот. Болезнь отступила, я никуда не ходил, не проверялся, не знаю, злокачественно или не злокачественно, некоторые следы еще остались. В общем, я живой по сей день пока, вот, и хочу совершать служение для Бога, хочу трудиться для Него. Друзья, и вот самое важное, что Христос для нас как пример оставил, с чего начинается это служение, это иметь желание. Ведь каждого из нас жизнь закончится, и мы не знаем, когда она закончится, с чем я предстану перед Богом. Что я ему скажу? А ведь назначение христианина быть светом и солью. Второе, что мне понравилось здесь в этой главе, как образ для подражания в Иисусе Христе, это молитва. Вообще вся эта глава и заголовок так и написано: молитва за оставляемых учеников, молитва за всех, кто верует по слову Его. Вообще молитва Иисуса Христа, и Христос оставил пример молитвы. Вот проследить в контексте Евангелий, то Христос молился почти постоянно. Посмотрите, я 4 текста напомню о молитвенной жизни Иисуса Христа. Марка 1:35. «А утром, встав весьма рано, вышел и уединился в пустынное место, и там молился». Встав утром весьма рано, Христос молился рано утром. Следующий текст Писания, Матфея 14:23. «И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Иисус Христос молился вечером. Следующий текст из Писания, Луки 6:12. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Христос молился ночью. И еще один текст из Писания, это Луки 5:15-16. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться от него, у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и там молился». Это было днем. Это было днем. Друзья, итак, Христос молился рано утром, Христос молился ночью, Христос молился вечером, Христос находил время молиться днем. Молитвенная жизнь. Без молитвы не делай ни шагу. Без молитвы внезапно падешь. Есть такое четверостишье, я запомнил эту фразу. Это очень важно, братья и сестры, молитвенная жизнь и наше служение, если оно не сопровождается молитвой, если оно не начинается или не вымолено, не выпрошено у Бога, будет оно безрезультатным, не принесет оно ни нам ни удовлетворения, ни мира, ни покоя в сердце не будет. Молитвенная жизнь. И я скажу, братья и сестры, надо честными быть и признаться, что послабели мы, как христиане, в молитвенной жизни. Послабели. Суета-сует одолела настолько, что мы встали и бегом. Едва еще помолимся на пищу, вот, чтобы преклонить колени и уединиться для молитвы. Иногда для этого совершенно нету времени. Молитвенная жизнь Иисуса Христа, сопровождаемое служение молитвой, должно сопровождаться молитвой. Христос молился, хотя Он был и Бог, Он имел две природы, божественную природу и нашу человеческую природу, кроме греха. Братья и сестры, и при всем этом Он молился. Он молился. Это очень важно для нас как пример. Апостол Павел говорит, 1 Тимофею 2:1-2. «Прежде всего прошу совершать молитвы». И там перечисляется за царей, за начальство и так дальше. Братья и сестры, я общими словами скажу. «Прежде всего прошу совершать молитвы о тех, которые Бога не знают». Там и за царей, и за начальство, и за людей, которые Бога не знают. Скажите теперь сами себе, задайте вопрос. Когда я молюсь Богу, о чем я прежде всего молюсь? А вообще... Тематика моей молитвы какая? О чем я, в общем-то, всегда молюсь? Я скажу, братья и сестры, о чем я себя проверяю. Я молюсь о жене, молюсь о детках, чтобы Бог дал им здоровье, послал возрождение свыше. Вот. И знаете, вот иногда долги бывают, Господи, помоги долги отдать. Вот. Ну и вот так вот, знаете, вот молишься, вот, и где-то сосредоточена молитва моя вокруг меня и моей семьи. И вот примерно вот так вот. Или в какое-то искушение попал. Господи, помоги выйти из этого искушения. Как проверить себя, братья и сестры? Как я часто молюсь о деле Божьем, о тех, которые Бога не знают? И о том, чтобы мне быть свидетелем, чтобы мне быть светильником, светящим и горящим, и чтобы иметь эту соль, которая не потеряла силу, не утратила вот, суть христианства. Я недавно, вы знаете, за что... обнаружил еще. У нас на несколько дней потушили свет. Ветер был сильный. Вот помните, снег выпал и все такое. И порвало там провода. И у нас несколько дней в селе не было света. И вечер был. Я достал электростанцию, которую долго-долго не заводил ее. И вот я пытаюсь ее завести. Все сделал как положено. И она не заводится. Я пытаюсь, она не заводится. Полностью не заводится. Я уже и свечу поменял, я уже и бензин слил, другой новый залил. Я, в общем, там и масло проверил. И, ну, что еще не хватает? И все рычажки, все включатели, все посмотрел, она не заводится. А еще связь была, потом и связь пропала. Я звоню брату своему меньшему, говорю, слушай, что делать? Он говорит, поезжай к такому-то человеку, он тебе ее заведет. Я загружаю эту станцию, он мне дал телефон, я позвоню. Не дозвонился до него, загружаю эту станцию в машину и пытаюсь еще раз позвонить, чтобы он был дома. А связь уже пропала, электричества нету, теперь уже связь пропала. И вы знаете, я тут опомнился. Знаете, что я опомнился? Вот я больше 2 часов возился возле этой электростанции, а я не помолился. И вот я уже готов ехать к человеку, я уже готов ему звонить, платить средства, чтобы он мне помог завести электростанцию, вот, а я Богу не помолился. Вы знаете, что я сделал? Я разгрузил эту станцию, опять в гараж я разгрузил. И никто этого не видел. Я там упал на колени, попросил у Бога прощения за то, что я понадеялся на человека и хотел ехать к человеку, а забыл помолиться Богу. Я попросил у Бога прощения и попросил, чтобы Господь мне подсказал. Вот, не знаю, может быть, и не надо так примитивно молиться, чтобы за эти вот вещи. Но я так помолился. Господи, подскажи, почему она не заводится? Вот, встал я с колен, посмотрел, ну, все как прежде. Бог мне ничего не подсказал, я не знаю, вот как ожидал было. Но я вот один раз дернул, и станция завелась. Один раз дернул, и станция завелась. Друзья, и вы знаете, я понял, что все-таки как много человек теряет, когда нету молитвенной жизни. И как много приобретает. Как много приобретает, когда у него молитвенная жизнь достаточно на высоком уровне. Вот, и пример для нас – это Иисус Христос. Он сопровождал свое служение молитвой. И когда, уходя от земли, он тоже молился. 17 глава Иоанна – это пример молитвенной жизни Иисуса Христа. Помню, на Благовестии у нас палатка тоже стояла в одном селе. И заканчивалось последнее служение. А сосед, который там наискось через дорогу живет, он не был расположен, что палатка стоит вот здесь, не был расположен. И вот он подъехал машиной, а идет, только началось последнее евангелизационное собрание, будет призыв к покаянию. Вот, и он подъехал машиной и музыку включил. А я уже с этим человеком общался не раз, так он агрессивно настроен. Ну и, а идет программа у нас, служение идет, и двое братьев наклоняются ко мне, говорят: Геннадий, а можно пойти поговорить с ними? Я говорю: да нет, не надо, нарушится служение, у нас голосов не так мало, чтобы там, это, если два человека уйдут, ну, будет слабенько пение звучать. Пусть будет, пока лучше так вот как-то. Потом второй наклоняется: брат Ген, а может пойти все-таки? Я говорю: нет, не надо. Потом третий наклоняется. А вы знаете, третий наклоняется, а у меня уже ответ: да успокойтесь, все будет хорошо. А третий наклоняется, говорит: брат Ген, а можно мы пойдем помолимся? И вы знаете, это было хорошо было. Вот я кивнул головой, они два брата ушли, помолились, и музыка прекратилась. И у нас прошло собрание хорошо, и призыв к покаянию был, и ничто не нарушило это служение. Друзья, молитвенная жизнь. Можно мы активно иногда пойти что-то сделать, сказать, а как бывает, забываем просто помолиться Богу. Друзья, просто себя проверьте. Вот завтра начнется неделя, или вот прошлая неделя. Вот, есть ли у меня такое желание взять газетки с собой? Господи, с кем я сегодня буду встречаться? На заправке или еще где-то по работе, по учебе? Вот, Господи, дай силы. Вот просто, сегодня такое благовестие простое, просто подарить газетку. Вот, и вы знаете, это бывает так трудно, и это бывает просто выбывает из нашего внимания, а ведь это очень важно, Вот, и сопровождать это служение молитвы. Есть ли у меня эта тема в молитве моей? Третий образ или урок, который берем из жизни Иисуса Христа по этой же главе, 14 стих, я читаю 8 и 14 стих. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я ишел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». И 14 стих. «Я передам им слово Твое». Вот это слово, вот, я хотел обратить внимание. Христос говорит: «Я передал им слово Твое». Братья и сестры, вот настоящее благовестие. Не своими словами, не свое что-то нести, а Евангелие народу нести. «Я передал им слово Твое». А 8 стих написано: «Ибо слова, которые Ты мне дал, я передал им». Оказывается, нам с вами необходимо изучать Писание, изучать Слово Господне, получать его от Господа, и то, что мы получили от Господа, нести это миру. «Я получил от Тебя Слово Твое», Христос молится Отцу Небесному, «и передал им это Слово». Самое сильное благовестие – это Священное Писание. Самый сильный аргумент, отвечая на вопросы, это Священное Писание. Кстати, сейчас, когда у нас прошло благовестие, нас посещала одна женщина. Каждый день она была на служении. Она приходила чуть пораньше и не спешила уходить. Никаких вопросов не задавала, просто наблюдала, приходила, смотрела. Я видел, она с блокнотиком что-то отмечала себе. А вот на последнем служении мы после каждого служения даем возможность людям вопросы задавать и отвечаем на них. Причем говорим любой вопрос. Вот, и это очередное собрание прошло, и вот мы объявляем, что можно задавать вопросы, и вдруг эта женщина задает вопросы. Вы знаете, у нее было порядка 15 вопросов, серьезных вопросов, причем это вслух. Примерно 20 человек взрослых, 25 детей было в палатке. Вот, это все люди неверующие, вот группа благовестия. И вот она задает вопросы серьезные. И вот, и нужно было отвечать. И если не зная Писания где-то своими словами, это не удовлетворяет людей, Писание, что говорит Писание по поводу крещения детей, что говорит Писание по поводу крещения взрослых, что говорит Писание по поводу деторождения. И она это вслух задает вопросы, и, похоже, интересуется, и очень сильно интересуется. Братья и сестры, и как важно все-таки знать Священное Писание, знание Священного Писания. Христос в начале своего служения, когда был отведен в пустыню, духом поведен в пустыню, написано, приступил к нему искуситель и искушал его, и Христос отражал все эти раскаленные стрелы лукавого словом Господним. Написано так же, он говорил, написано так же, и вы знаете, мне это слово так нравится, написано так же, а он Писанием, а Христос говорит, написано так же, и наступает на него, и тоже Писанием, и отразил все раскаленные стрелы лукавого. Братья и сестры, это очень важно, это очень необходимо, иметь это служение. Помню, в Ширяевском районе, это было осенью прошлого года, группа благовестия, один брат очень опытный из Приднестровья, очень опытный, и так он вел беседы, особенно с адвентистами, вот, и с лжесвидетелями Иеговы, у него очень активно это все получается, Писание знает все. Вот, а в этот раз я его забираю там с перекрестка одного на машине, а у него лицо поникшее и страшно. Я говорю, вас не узнать, что случилось с вами? Он говорит, сейчас все расскажу. Встретился с одной женщиной, свидетель Иеговы. Вот, и говорит, я не смог ее, мы, говорит, простояли больше часа. И я, говорит, ушел пораженный. Это, говорит, в моей жизни впервые. И вот мы едем там на базу, где мы находились, где нас вот церковь приютила, мы там как бы, кухня у нас там была, мы там итоги подводили, молитвенные часы, а потом уезжали на палатку. Вот, и едем, примерно ехали 30 минут. И он по дороге, вот, вы знаете, я пытаюсь отвлечь его, он никак, он, ну как так можно, почему так, ну знаете, как он выразился? Говорит, она меня положила на лопатки. Ну, так он выразился. Ну, в смысле, не физически, а вот так вот, когда у них был разговор серьезный, вот, и говорит, я просто вот так вот. Братья и сестры, я понял, что все-таки в Писание надо вникать. В Писание нужно вникать, любить Писание, изучать его нужно. Передал им Слово Твое, которое получил от Отца Небесного. Христос для нас это пример. Ну, и последняя мысль записана в 19 стихе 17 главы. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». В вопросе служения благовестия или служения Господу нужно иметь посвящение. Я скажу, что любая сфера служения, будь то это музыкант, будь это дирижер, или это какой-то вид другой служения, проповедник в церкви, вот, ну и так дальше. Любая сфера служения, братья и сестры, если не будет посвящения на служение, если не будет посвящения, не будет толку с того, кто совершает служение, и самого совершаемого служения. Нужно иметь посвящение. Христос сказал, за них я посвящаю себя. Особенно кто вот из молодежи принимает крещение, как важно все-таки посвящение. Как важен этот вопрос, посвящение Богу себя, посвятить себя на служение Богу. Мир, братья и сестры, он за нами наблюдает, мир очень все видит. Вот, и вы знаете, сейчас даже на благовестии одна женщина, она так сказала, посмотрела на всю обстановку, все нам наблюдала тоже, потом она высказалась. Говорит, у вас так все прекрасно. Я говорю, я восхищаюсь вашими сестрами, она говорит, восхищаюсь их внешним видом. Я восхищаюсь поведением вашим, вот в селе, там две улицы всего было в селе. Вот, и она очень наблюдала все, она в другой раз приходила, там какое-то поощрение давала нам, ну, то бутылку молока принесет на палатку, там, кто ночевал на палатке, вот, то какие-то булочки, вот, и в конце она вот так вот высказалась. Вот, друзья, я думаю, что действительно мир все-таки наблюдает за нами, даже если мы того не подозреваем, мир наблюдает за нами. Мы дети Божьи, мы христиане, мы должны быть светильниками, мы должны быть солью. Когда я женился, это был 2004 год, а за 2 года до свадьбы я купил домик, в котором я сейчас живу. Ну и я думал пройтись по улице, ну, рассказать соседям, что поселился верующий человек. Ну вот так примерно думал. А потом решил, не буду это делать. Когда женюсь, Вот, я с невестой всем соседей буду, ну, посещать, приглашу их на брак. Вот, ну и как бы скажу, что будет у вас сосед, будет верующий. Ну, так я думал. Вот, потом КамАЗ с песками я заказал, привезли. Я что-то делал на улице, не помню, там дерево, помню, спилил, там садил новое дерево, там забор ремонтировал, песок купил, что-то штукатурить. Ну, в общем, вот так занимался там своими делами. Прибежали соседские дети, человек 5 или 6. Говорят: дядя, а можно на песку поиграться? Я говорю: конечно, можно, только при условии, не раскидывайте песок. Ну, а им забавно, они машинки с собой взяли, какие-то ведра, и вот на большая высокая эта куча песка, и вот они там играются. И вдруг одна девочка подбегает ко мне и говорит: дядя, как вас зовут? Я говорю: меня зовут Гена. Она на меня посмотрела, говорит: а папа сказал, что вас зовут «Не убей, не укради». Я вас смотрю на эту девочку, вот, ну, ей, наверное, лет 11-10, наверное. Вы знаете, самая первая мысль, которая меня озарила. Я здесь полгода работаю и думаю, что я когда женюсь, потом буду рассказывать, что здесь верующий человек живет. Оказывается, уже папа детям сказал, что здесь верующий человек. И, в общем-то, там безопасно, можно идти поиграться, он и не убьет, и не украдет. Вот. И папа сказал, что вас зовут «Не убей, не укради». Вот я смотрю на эту девочку, ну что ей сказать? Ну, пояснил, что я человек верующий, имею два имени. Одно имя, которое родители мне дали, а второе имя – я христианин. Я христианин. Ну, хорошо, мы с детками пообщались. А для меня, братья и сестры, это было большим уроком, похоже на всю жизнь. Народ наблюдает за нами, и даже мы не подозреваем, оказывается, читают нас. Апостол Павел говорит: вы письмо Христово, узнаваемое и читаемое. Поэтому нам не нужно стыдиться, взять с собой газетку, Евангелие и предложить и что-то, какое-то слово сказать. В этом люди нуждаются, в этом очень люди нуждаются. И последнее. Когда мы уезжали в пятницу с последнего этого служения, которое было там запланировано, прошла неделя этого служения, собрался народ, были дети, и молились люди молитвой покаяния некоторые, а кто-то просто плакал, не вышел на молитву, но просто плакали. И вы знаете, когда наступило расставание, я вот Федор Михайлович сегодня утром рассказывал об этом, когда мы собрали палатку, загрузили в машину, в прицеп, и вот мы уезжаем. Вы знаете, люди откровенно некоторые плакали. Просто откровенно некоторые плакали. И мне так больно стало, думаю, а что дальше будет с ними? Что дальше будет с ними? Кто дальше поедет, кто дальше расскажет, кто дальше будет о них нести попечение? Это немаловажные вопросы, немаловажные вопросы. На палатку приходили две молодые девушки, но они отличились тем, что они, во-первых, внешне, ну, как мир ходит, вот так они приходили в брюках, ну, вот так вот, накрашенные. Вот, и я думал, что какие-то они чуть-чуть несерьезные. Вот приходят, думаю, как, с какой целью они сюда приходят? Вот, и я как-то чуть-чуть в сердце своем думаю, даже другой раз мешают на собрании. Знаете, вот на планшет там снимают вот видео, потом, ну, вот как-то фотографируют во время собрания. Вот, и как-то не, так чуть-чуть несерьезно все. Вот, и я думаю, ну как вот все-таки, не получалось с ними какой-то откровенной беседы. И вот наступило последнее служение. Одна из них все служение проплакала. А когда уезжали, на наших сестер вот так вот, вы знаете, обнимает и плачет, по-настоящему плачет. Вот, оказывается, есть душа у человека, которая не умирает, которая вечная, которая создана для счастья, для блаженства. И она нуждается в словах утешения. Она нуждается в живом слове, в живой воде. Кто это даст? Кто понесет? Кто сегодня это предложит? Кто сегодня это предложит? Друзья, дал бы Бог нам милость быть светильниками, иметь в себе соль, которая не утратила бы силу. И для нас пример для подражания, служения Иисус Христос, который имел желание, восхотел идти к народу, который много молился, который имел слово и шел с этим словом к народу, который посвятил себя на это служение. Пусть Бог нас в этом всех благословит. Аминь.